спортсу хорошо.
Во Владивостоке 8 часов и 5 минут. В студии радио «Комсомольская правда» Приморье. Оксана Киселева.
И Алексей Самуськов. Доброе утро.
Всем доброе утро. Наши частоты все те же, называть мы их не будем. Вы и так уже настроились на наш приемник. Номер студии 230-22-52. И номер для ваших сообщений в наш WhatsApp 8-924-300-1003. Ну а спонсор утреннего эфира — ресторан «Тепаньяки». Кобе Экономьяки. Разнообразная японская кухня. Находится все это на Лазо 8 во Владивостоке. Ну а мы здесь, в студии радио «Комсомольская правда», сегодня будем обсуждать такие самые разнообразные темы. Ну, конечно же, сегодня 25 января, а это значит, что сегодня день студента.
Поздравляем, Алексей, не знаю, тебя поздравлять или нет, отмечаешь это?
Но я сейчас уже не студент, но все мы, знаешь, когда-то, все мы учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, как говорится. Да, можно поздравить, конечно, да. Ну что, друзья, движемся, да? Начинаем наш эфир.
Поехали.
Кто ходит в гости по утрам?
С нами сегодня корреспондент «Комсомольской правды» Артем Кабанков. Доброе утро.
Доброе утро.
И студент Дальневосточного федерального университета школы экономики и менеджмента Александр Зыбин. Доброе утро.
Доброе утро.
Саш, скажи, пожалуйста, учишься на каком курсе?
Получается, я учусь, ну вот, как сказали уже, в Дальневосточном федеральном университете на втором курсе специальности «Торговое дело».
Ты особенный студент или такой рядовой, обычный?
Ну, конечно, особенный.
Ну, я так в чем эта особенность заключается? Давай, рассказывай, не стесняйся.
Ну, вообще, в принципе, хотя бы в том, что я уже за два курса успел на двух специальностях поучиться, вот. А так, ну, я считаю свою специальность в том, что...
Тебя выгнали с одной, и ты устроился на другую?
Нет, я сам ее выгнал, да. Я сам с ней попрощался. Вот. Но это как раз-таки две такие вещи, которые, ну, зависели друг от друга. Это вот моя общественная жизнь, на которую я попал на первом курсе, вот, за которую я себе считаю особенным. Ну, и вот часть с учебой. Ну, общественная жизнь, да, это неотъемлемая часть, наверное, мне кажется, вообще, в принципе, студенческой всей жизни каждого человека. Ну, чтобы тебе интереснее было там учиться, нужно чем-то заниматься. И каждый человек выбирает для себя какой-то путь. Вот, я выбрал как раз-таки общественную.
А можешь, что такое общественная жизнь?
Ну, общественная жизнь — это начиналось все как, типа, с того, что мы там... волонтерили, не волонтерили, вот. Сейчас это дошло до того, что я являюсь руководителем определенного проекта, вот, то есть за год.
Скажи, какого?
Поднялся.
Для понимания.
Ну...
Чем могут заниматься студенты сейчас, помимо того, что сессию сдают?
Помимо того, чем все студенты занимаются-то. Ну, и все мы знаем, чем.
Ну, помимо того, что студенты чем могут заниматься, мы вот как раз еще играем в такую игру спортивную «Лапта». Вот. Это спортивное такое мероприятие, проект «Лапта Гейм» называется. Я являюсь руководителем этого проекта. У него на самом деле такая интересная, достаточно длинная история. Вот. И мы организуем турниры, кубки, получается. Вот был кубок в Дальневосточном федеральном университете этой осенью. Сейчас мы, так сказать, на подступе к...
Ну, понятно, посуду разыгрываете вообще.
Ну, мы разыгрываем, да.
Ну, не просто лапта. Зачем тебе нужна лапта в твоей жизни? Серьезно, это очень неочевидный вариант какой-то вот.
Это потому что в твоей жизни, Артем, не было лапты, наверное.
Я счастлив.
Предлагаю чуть-чуть позже поговорить.
Скажи, вот ты студент. Все мы знаем, все мы были студентами. Наверное, все мы были студентами. Как сейчас обстоят дела со шпаргалками? То есть сейчас век информационных технологий, да, у кого-то там телефон, у кого-то там часы, кто-то, может, даже в очки себе что-то там встраивает, бегущую строку. Как сейчас обстоят дела со шпаргалками?
Ну, вот у меня как раз-таки я ношу очки, но пока что ничего такого не встраивал. Вот.
Это вот тебе на будущее заметка.
Не в инженерной школе, да, учусь, наверное. А так, ну, мне кажется, все по-старому, все всегда всем пользуются, как бы стараются списать, потому что...
То есть накручивают бумажку на ручку, да, вот там,
да,
вот,
конечно,
выкручивают, только что-то делают.
Да,
только... Маникюр себе девочки специальные делают, да,
да, вот, да, да, да,
разрисовывают себе ногу, там, задирают, да, чуть-чуть юбочку. Что вы на меня меня смотрите, преподаватель? Давят не надо
телефоны.
На мои ноги смотреть. Да, вот это вот все.
Алексей, это что-то из твоего опыта в смысле?
Да.
Чуть-чуть задирает.
У меня серьезно, у меня в моем вузе девочки так себе рисовали шпаргалки вот на ноге. Вот юбочку чуть-чуть задрала и смотрит. Препод проходит, она вот так убирает и смотрит на него осуждающим. Что это вы мне подглядываете туда под юбочку?
Ой, да там такое.
Это серьезно, я вам говорю. Так у нас сдавали предметы особо сложные.
Давай спросим наших радиослушателей, а вы куда прятали шпаргалки на экзамене? И, кстати, какой талисман брали с собой? Звоните 230-2252 и сообщение на WhatsApp присылайте +7 924 300 1003. И у нас сейчас на связи находится студентка бывшая, сейчас известная телеведущая, сотрудник ГТРК «Владивосток» Татьяна Бережная. Доброе утро, Таня.
Доброе утро.
Рада. Татьяна, пользуясь случаем, хотим вас поздравить с Татьяниным днем.
Спасибо.
Да, это же еще и Татьянин день сегодня, помимо Дня студента. Татьяна, как у вас обстояли дела со шпаргалками? Где их прятали?
О, слушайте, это вообще интересная история. Дело в том, что шпаргалки, конечно, я писала. Писала я их, но очень боялась их использовать. Поэтому я решила, зачем я их буду прятать? Я, вот, допустим, когда была в школе, я сидела на первой партии, и никто не мог предположить, что я смогу списывать. Поэтому я их выкладывала перед собой и списывала, а учитель смотрел на задние ряды. То же самое касалось университета.
То есть если это у меня такой лайфхак, что ли, получается? Сидишь на первом ряду, никто тебя не смотрит вообще. Слушайте, интересно.
Нужно обладать репутацией, понимаете? Сначала ее заработать.
Это, Татьяна, как говорится, первые два года ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя, да?
Ну, примерно так. Ну и потом, знаете, все-таки, когда шпаргалки пишешь, ты запоминаешь очень многое. Поэтому мои шпаргалки — это были еще одни конспекты, которые структурировали знания очень коротко, но все-таки структура у тебя в голове была.
Поэтому то есть такие тезисы, да, основные?
Да, да.
Татьяна,
да.
А какой талисман вы с собой брали на экзамены?
Я помню, что когда была зима, вот зимняя сессия, у меня была одна кофта. Вот в ней я отлично сдала экзамен. И вот эту кофту я старалась надевать, по крайней мере, зимой. Я надела летом, ты ее наденешь, она была такая очень теплая, а в помещении было очень-очень холодно. Вот, я ее надевала, и мне там всегда везло. Так что ничего такого особенного у меня не было, никакой игрушечки, чего-то еще. Вот.
Таня, спасибо. И хорошего дня еще раз с праздником.
Спасибо, спасибо большое.
Мы продолжаем общение в студии. Напомню, находится с нами вместе корреспондент комсомолки Артем Кабанков и студент ДВФУ Александр Зыбин.
230-22-52, телефон прямого эфира, 8-924-300-1003. Звоните, рассказывайте, какие у вас были в вашем студенчестве шпаргалки и какой талисман вы с собой носили. Артем, вот ты что носил?
Я ничего, я в принципе не суверенный человек, как бы абсолютно. На самом деле...
Шпаргалки делал?
Нет.
Все учил?
Нет, на самом деле...
Он просто умный с рождения.
Первая сессия, которую я реально сдал хорошо, да, я просто с неделю все сидел и учил, как бы, и потом, оп, получилось.
У меня, знаете, какая забавная история была? Мой первый зачет, ну, я тоже первый курс, весь такой зубрила, ботаник, умный, да, весь из себя, ну, спойлер, нет.
Пропиарил.
Я же говорю, на самом деле нет. Я, значит, выхожу, преподаватель садится, говорит: Алексей, принесите стул, а то, ну, отвечать нужно, чтобы вы сидели. Я приношу из соседней аудитории стул. Все, молодец, зачет, иди. Все такие: в смысле, как это? Ну, за стул зачет, все.
А в чем
я принес стул, мне поставили зачет.
И ты подумал, что так будет дальше всегда, да?
Все подумали, что давайте мы сейчас тут скамейку вам притащим, еще что-нибудь притащим.
А стульев было только два, да?
Нет, на самом деле он сказал, что я заслужил этот автомат своими знаниями. Саш, а какие вот были курьезные такие случаи?
Ну, на самом деле, такого чего-то жесткого я не помню, чтобы у меня... Вот мой самый главный талисман, наверное, как у каждого студента, вот он передо мной лежит, цифровой, так сказать. А вообще, был такой моментик у меня на первом курсе. Получается, в определенный момент я такой думаю...
Говори.
Ну-ка, попробую-ка я все-таки, наверное, подготовиться сам, да, сдать все-таки своими знаниями, да, в первый раз. Вот, значит, я подготовился, все хорошо, прям, ну, так нормально изучил материал. При том, что до этого все остальные там работы, тесты, вот это всякое.
Саша, давай сделаем небольшую паузу, а затем вернемся к нашему диалогу, и ты расскажешь, что же там произошло на самом деле.
Хорошо. Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
25 января на календаре, день студента и Татьянин день. Мы сегодня спрашиваем наших радиослушателей, а какие у вас были шпаргалки? Где вы их прятали? И какой талисман с собой носили на экзамен? 230-22-52, телефон прямого эфира и номер для ваших сообщений в WhatsApp 8-924-300-1003.
Дай мне возможность почитать первые сообщения, потому что пока была пауза, я смотрела на них, не отрываясь. Одно сообщение за другим приходит, и чем дальше, тем интереснее. Я беру чехол от телефона, кладу на стол, и преподаватель думает, что все четко. Потом настоящий телефон кладу на стол и катаю.
Классу. Но это если вот у меня, допустим, чехол прозрачный. Вот смотри. Вот.
А у меня нет.
Вот я вот положил такой вот на стол. Ха-ха, и все круто, да? У меня невидимый телефон. Нет, так у меня не получится. Что еще там у нас есть?
Еще вариант. Прячу под стельками в обуви.
Ой, это не очень гигиенично, мне кажется, сдавать.
И старо как мир, то есть сидишь, я пытаюсь себе представить, лазишь туда-сюда. Какой преподаватель не обратит внимания?
Достаешь как бы эту шпаргалку и просто запах потника, да, что аудитория такой,
ну что за дела такие?
Это свое слово вставил Артем Кабанков, корреспондент «Комсомолки»,
который обсуждает тему. Я еще помню, у нас друзья из параллели других, ну, с кем я учился в школе, они потом пошли на инженерные специальности, у них разрешалось на экзамене сдавать экзамен с инженерным калькулятором. Ну, потому что там сложные вычисления, формулы, все дела. И они на крышке этого калькулятора, он такой был закрывающийся, они на этой крышке писали всякие формулы, очень-очень мелко. То есть вот сидит человек, у него калькулятор, и он так туда-сюда двигает калькулятор, под крышку заглядывает и списывает оттуда формулы. Представь себе, вот даже такие были шпаргалки. Ну, друзья, от шпаргалок все-таки к дню студента и к тому вообще, чем сейчас занимаются студенты и насколько вообще нужно им то, чем они занимаются. Саш, вот мы вот уже озвучили, ты занимаешься лаптой, да?
Ну, это, наверное, одно из направлений моих, которые я занимаюсь. Вот, в принципе, сейчас уже после года того, как я проварился в этой общественной жизни, не вижу больше своей студенческой жизни без этого. Вот, то есть...
Мне кажется, для тебя это какая-то неотъемлемая часть.
Да, ну, то есть... Я считаю, что если этого не будет, то как-то, ну, ходить просто на пары учиться, это очень скучно и не весело.
А скажи, вот, в принципе, зачем ты пошел в университет?
Ну, понятное дело, что за высшим образованием, как же, типа,
нет,
без
этого? Ну, вот как? Ну, зачем оно тебе нужно?
Зачем мне нужно высшее образование?
Да. Это такая ачивка
было?
В жизни.
Ну, реально,
знаешь.
Да. То есть челлендж
просто,
в жизни, конечно,
да, получить диплом.
Ну, получить какие-то знания определенные, базы, возможно, были. Я пошел в экономику, так, для будущего развития своего попал вот сюда.
Как бы ну, туда. А у нас в студии, помимо Александра Зыбина, уже появилась Тоня Киселева, также студент.
Доброе утро.
Доброе утро. Тоня, ну а ты? Ты чем занимаешься в ВУЗе? Помимо того, что учишься и списываешь на экзаменах.
Да, хотя это конечно не точно. Же, это моя основная деятельность.
Ну,
на самом деле, я так же, как и Саша, не представляю вообще учебу в университете без каких-то дополнительных активностей. И как раз я тоже являюсь активным представителем общественной деятельности, и вот я понимаю, что это просто настолько огромный компонент моей жизни, без которого просто невозможно уже представить учебу в университете, и если вот Саша просто как галочку себе образование использовал, я понимала, что я поступаю в университет, и я хочу от университета взять максимально все, и преимущественно как раз-таки в какой-то внеучебной деятельности, потому что для меня это, ну, как раз-таки способ развития компетенции был сразу. Вот.
Ну, то есть у тебя заканчиваются пары, потом дальше что происходит?
Лапта, а потом начинается внеучебная деятельность 24/7.
Студсоветы.
Конечно, куда же без них.
Правкомы.
Чем ты занимаешься? Вот КВН-ы. Наверняка у тех, кто заканчивает школу, возникает вопрос, что делать. А иногда даже еще больше вопрос у родителей, куда своего ребенка направить и сколько денег заплатить за его обучение.
Ой, у меня такого вопроса не стояло в плане денег точно, потому что я понимала, что я точно буду поступать на бюджет. Но вот куда я буду поступать, это был огромнейший вопрос, потому что меня тянуло везде и всюду. И очень сложно было определиться. В итоге я нашла для себя направление, куда бы я хотела поступить, но вот чем бы я хотела заниматься, это было совершенно другое направление. Поступила я на гостиничное дело, я обучаюсь уже на третьем курсе, а вот занимаюсь вообще практически 24/7 медиа.
Это как?
Пишешь новости.
Я там все подряд пишу и делаю уже.
Все подряд пишу и делаю. 230-22-52, телефон прямого эфира, 8-924-00-1003. Номер для ваших сообщений в наш редакционный WhatsApp. Спрашиваем мы сегодня у вас, какие у вас были шпаргалки, где вы их прятали и какой талисман с собой носили. Вот еще есть один отклик. Приклеивал к упаковке из-под сока на место, где написан состав. Слушайте, у меня, по-моему, мама так сдавала. Я не знаю.
Может, твоя мама откликнулась, а ты не знаешь?
Вряд ли.
Слушай, это же как такую пачку, двухлитровую сока, наверное,
надо. Я не знаю, но, видимо, там очень короткие, тоже вот тезисные какие-то моменты. Ответы на листке прячу в рукав или пришиваю к рукаву с изнанки. И судя по всему, что ответы прячу, этот человек прямо сейчас постигает азы наук вот таким вот старым дедовским способом. Ну, почему? Все новое – это хорошо забытое, старое. Может быть, и так люди руководствуются, составляешь шпаргалки.
Проснулся в 7 утра и прячет.
Да, проснулся в 7 утра и прячет.
Не, вообще, есть у меня такая мысль, то есть шпаргалка, там, общественная деятельность, все хорошо. Но вот я почему спрашивал, зачем ты вот, да, пошел в университет? Просто вот, собственно, товарищ в студии, сколько у вас реально знакомых с высшим образованием? Наверное, там каждый второй, наверное, ну, по сути, если не первый.
Да.
Штука в чем? У нас реально в стране сейчас буквально каждый, там, не знаю, там, второй человек, он с вышкой. Самый завалящий пиар-менеджер, там, или какой-нибудь просто там офис-менеджер сидит, у него высшее образование, там, какой-нибудь инженер.
Я тебе
или,
больше
там
скажу, уборщицы с высшими образованиями.
Да. Штука в чем? Мне просто кажется, что сейчас у нас в стране, серьезно, очень сильно нивелировался сам вот факт наличия высшего образования. Потому что он есть у всех по умолчанию, по дефолту, да, скажем
ценность
так.
Ценность его пал.
То есть, да, ну, потому что, условно говоря, ты выходишь, то есть, в идеале как должно быть, ты выходишь из университета, ты специалист, ты такой лучше всех остальных, да, у которых нет высшего образования. Ты что-то знаешь, умеешь. У нас это не так немножко. То есть дипломы есть у всех, из-за этого они становятся не нужны, по сути. То есть работателю приходится выбирать не из там пяти людей там с образованием, пяти без образования. У него все когда-то они с вышкой. И в чем между ними разница? В чем смысл реально?
Разница, видимо, только в том, что как человек себя может показать на собеседовании, какие дополнительные навыки и качества он может показать при этом. Но чем, собственно говоря, и сейчас и занимаются студенты, понимая прекрасно ценность своего вот этого образования, вот этой корочки, фактически различие, мне кажется, только в том, что он у тебя синий или красный.
Нет, ну, бро, зачем она нужна, по сути? Более того, если...
Так требования же есть по закону у нас. Высшее образование на ту или иную специальность.
Нет, ну,
если медики, хорошо, медики.
Нет, в ряде случаев, да, допустим, это медики.
Инженеры, ракетостроители.
Да, то есть, может быть, для госслужбы, допустим, это, да, необходимо.
Но... Для госслужбы сейчас обязательно высшее, но... этот, как его, муниципальное управление.
Ну, хорошо, треть, допустим, треть еще более, а две трети, что с ними делать? И по факту, чаще всего человек выходит из университета, он не специалист. Ему учили всему на свете. Философии, высшей математики, там, химии, там, чему. Меня, вот, я журналист, у меня журналистская корочка. Мне все, учили всему, говорю, вплоть до вышки у нас там...
Саш, Тоня, вас так же учат всему, да?
Ну, конечно.
Там философия, да. Что-то еще. Штука в том, что ты выходишь, ты вроде знаешь, что ты в науке, но ты не специалист. Ты нифига не знаешь по профессии. И ты учишься на месте уже.
Ты не можешь процитировать сейчас Гегеля или Канта, да?
Нет,
потому
конечно.
Что какой из тебя философ?
Ну, конечно,
так выучил, зачет знал
и ты приходишь,
ушел.
И ты на месте уже начинаешь как бы обучаться о работе. Вопрос, зачем мне тогда был нужен, собственно говоря, универ? И это со многими специальностями так, ну, будем честны.
Артем, для общей эрудиции. Смотри, у тебя же разные темы попадаются. Писать, там, сегодня едешь в район, а ты на самом деле едешь в район. На следующий день в коровник куда-нибудь. И еще на следующий день на завод, потом в администрацию края, и надо понимать хотя бы немножко, о чем говорят люди, даже если специализация узкая.
Оксана, в
универе... Ну, слушай, ты не поедешь же в район, и тебе там не пригодится Гегель, Кант и нет, материалистическая диалектика.
А иногда вернуть словцо умное.
Нет, для общей эрудиции...
Для людей в деревне, в вернуть словцу.
Оксана,
умные.
Серьезно,
для общей эрудиции. Ты не вернешься домой.
Я просто, ну, я книжки почитаю для общей эрудиции, в смысле. Ну, серьезно. В чем смысл 5 лет жизни тратить вот на что-то непонятное?
Тоня,
что?
Есть ли вероятность исправить как-то эту ситуацию? Или все студенты заложники этой ситуации?
Ну, я бы, вот, знаете, я бы поспорила с тем, какое сейчас образование. Ну, по крайней мере, я сталкиваюсь с тем, что сейчас структура такова. На первом курсе, как правило, изучаются какие-то общие дисциплины, а дальше уже идет нечто профильное. Вот, то есть, ну, по крайней мере, по своей...
То есть, отсев еще на первом курсе фактически происходит, кому это не нужно?
Ну, кстати, можно и так сказать.
Давайте сделаем буквально паузу на 4 минуты, выйдет полезная информация, затем новости.
Что приморцу хорошо. Отдохни.
Итак, 25 января на календаре, Татьянин день, день студента, и чем же себя можно развлечь сегодня вечером? В Приморском академическом театре драмы 18.30 спектакль «Товарищ», быль, ставшая трагикомедией. На сцене Приморской Маринки в 19 часов опера «Евгений Онегин», в Феско-холле в это же время пройдет концерт памяти Владимира Высоцкого «Кони привередливые», ну а в Краевой филармонии 18.30 концертная программа «Татьянин день. Песни о любви».
Кстати, о молодежи. В Центре содействия развитию у молодежи Приморского края свободный вход на шоу комедийной импровизации. Начало в 20 часов.
Мне кажется, студенческая жизнь – это вся одна сплошная комедийная импровизация.
Иногда бывает горько, когда с экзамена удаляют.
А иногда это бывает, да, и трагикомедия. Были ставшие трагикомедии.
И вот еще что. Сегодня библиотека имени Горького приглашает вечером на литературный проект «Букшоу. Близко к тексту». К 18 часам туда в библиотеку подойдет владивостокский писатель Константин Дмитриенко, автор книги «Повесть о чучеле, тигровой шапке и малом Париже».
Отдохни. Что приморцу хорошо.
Спонсор утреннего эфира радио «Комсомольская правда» Приморье. Ресторан японской кухни «Тепаньяки Кобе Экономьяки», который находится по адресу Лазо 8 во Владивостоке. Ну а мы сегодня в студии беседуем о студенческой жизни, о шпаргалках, о том вообще, зачем нужно высшее образование и чем оно сегодня сопровождается. Одна из неотъемлемых частей высшего образования – это...
Шпаргалка.
Стипендия. Шпаргалка. Посмотрите на Оксану. Все из шпаргалки тянутся. Вот, видимо, ответов в WhatsApp. Много,
конечно,
да?
И тут
нет, Оксана,
одно другого интереснее.
Мы побеседуем сейчас про стипендии. С нами на связи заместитель директора департамента по делам молодежи Екатерина Ищук. Екатерина, доброе утро.
Доброе утро.
Екатерина, как сейчас поощряют у нас молодежь? Какие есть конкурсы, гранты? Сколько вообще можно получать вот этого денежного довольствия в современной вот Владивостоке?
Скажу, что современная молодежь, особенно талантливая, и которая занимается наукой, общественной деятельностью, может получать стипендию в общем размере, ну, порядка 40-50 тысяч рублей. Но это если мы будем говорить о самых лучших ребятах, которые занимаются регулярно какими-то вещами. Что касается стипендии губернатора, у нас на сегодняшний день 5555 составляет сумма выплат, и у нас 300 стипендиатов, которые получают ее в 11 вузах регионов.
То есть 40-50 тысяч – это вот такой максимальный порог. Это с учетом всех государственных, губернаторских премий, да?
Да, все верно, потому что есть базовый набор стипендий в вузах, а также есть стипендии за образовательную деятельность, стипендии за активную общественную жизнь, а также за вклад в научное сообщество. И если все это пособирать, то там можно и не работать, пока ты учишься. Поэтому на сегодняшний день есть такие студенты, которые получают достаточно. Но что касается, так сказать, обычного среднего студента, то в вузах, у каждого вуза есть свой стипендиальный фонд, и он тоже достаточно высокий, и ребята, в принципе, в общем, достаточно успешно получают стипендии в вузах в том числе.
Екатерина, спасибо за такую информацию. Ну что, напомним, на связи с нами был заместитель директора департамента по делам молодежи Екатерина Ищук. Вот такая информация, я, если честно, в шоке.
На самом деле, серьезно,
40-50
иди учиться, будешь семью кормить.
То есть, фактически, да. Но это, извините, это надо и культмассовую, и научную деятельность, еще и учиться на отлично, и 5-10, и туда писать, и здесь писать, и там что-то делать.
Нет, ну а кто тебе так, кто тебе просто
деньги
даст?
Понятно, что просто так тебе никто деньги не даст. Саш, есть какие-то примеры у тебя в практике, чтобы кто-то получал такую стипендию?
Ну да, есть. То есть у нас в студенческом совете...
Вы его не притесняете за то, что он такой умный?
За то, что он такой активный, наверное, а не умный.
Спортивный.
Или вы его, наоборот, эксплуатируете по полной?
По полной, да, используем. Да нет, на самом деле у нас много человек, кто занимается различной деятельностью. То есть мы, если в общественной жизни, то мы не только этим занимаемся. Можно заниматься научкой, спортом, и за каждый из них в ДУФУ достаточно высокие стипендии, это очень хорошо. То есть 40-50 ДУФУ – это обычная цифра.
Слушайте, так вы вот, Саша, Тоня, вы занимаетесь этой всей деятельностью, медиа, спорт и так далее, ради того, чтобы стипендию выше получать?
Нет.
Ой, да ладно, а? Как будто вам за это не приплачивают.
Ну, отчасти. Ну, конечно, приплачивают.
Это, конечно, огромный бонус к тому, как ты вкладываешься. Потому что хочется, чтобы каждый труд вознаграждался. Вот. Но, конечно, я думаю, и Саша тоже пришел в общественную деятельность не ради стипендий или каких-то бонусов, а именно ради того, чтобы саморазвиться.
А можно ли рассматривать вот эти стипендии и вот эту вашу культмассовую жизнь, да, назовем ее в целом так, вне учебная деятельность, как какой-то определенный стимул, чтобы вы остались в этом университете и получали то самое высшее образование, которое фактически сейчас, как говорит Артем, никому не нужно?
Да. Да, да, да.
Вот. То есть именно вот такой якорь, да, повесили на шею, сиди, получай стипендию, получай этот диплом, выходи, становись специалистом, учись заново на новой профессии.
Тут опять же момент того, что я говорю, я не вижу свою учебную жизнь без какой-либо другой деятельности.
Всем хочется, понимаю, конечно.
Да даже без стипендии. Тут уже поднимался вопрос об образовании. Я ничего не буду говорить о именно образовании.
На кого вот ты учишься?
Я учусь на логиста.
Логист.
Да.
И свою будущую жизнь ты планируешь связать с логистикой?
Вполне возможно.
Тоня учится на гостиничный бизнес.
Да, именно.
И планируешь связать...
С ресторанным бизнесом.
С ресторанным. Это смежная структура.
Да, да, да.
А зачем вы занимаетесь всем этим остальным?
Это практика в любом случае.
То есть, если не прокатит в логистике, я пойду в Лапту.
Я бы пошел.
В менеджера по Лапте, наверное.
Да, это в любом случае это практик. То есть вот есть образование, есть вот общественная жизнь, где мы именно как раз-таки на практических моментах набираемся все этими навыками. То есть мы общаемся с людьми, я руковожу процессом, да, то есть как руководитель проекта. И то есть, я вот сразу получаю эти навыки, пока учусь. То есть выходя
навыки...
какого-то управления, да, то есть социальные различные, набираю где-то связи, обо мне знают люди, и вообще это всегда
то
очень
полезно. Самопиар.
Самопиар, да, и самореализация в любом
230-22-52, телефон прямого эфира, 8-924-00-10-03, телефон для ваших сообщений в WhatsApp. Спрашиваю мы сегодня у вас, где вы прятали свои шпаргалки, какие они у вас были, какой талисман вы с собой носили?
Вот еще несколько сообщений, которые пришли. Пишу шпаргалки оранжевой ручкой на руке, а издалека их на коже не видно. Это ж где тут исписать надо все?
Это надо очень сильно загореть, мне кажется.
Нет, можно написать на лбу и в зеркало смотреться, не знаю.
Я прихорашиваюсь на экзамене. И челку убираешь, так а там шпора.
Еще варианты. Обматывала руку бинтом, как будто бы ушибла, но на самом деле делала кучу кармашков и прятала туда шпоры. Но это тоже из серии. Вот сидишь, что-то пишешь и постоянно себе заглядываешь. Там была оранжевая ручка, а здесь намотать на белые карандаши. Еще один вариант.
Что намотать на белые карандаши?
Шпаргалку.
А зачем тебе на предмете белые карандаши? Вот я так вот спрошу.
Это не мне, это человеку, который написал сообщение.
Хорошо, что нужно сдавать, чтобы иметь при этом белые карандаши? Уточните, пожалуйста, потому что мне очень интересно. Вы черчение, может быть, так сдавали белыми карандашами? Рисунок. А может, художка, кстати?
Нет, Леха.
Хотя какая художка, там шпаргалка.
Серьезно говорю, главное, что просто потом тебя в белых тапочках не выносили, как бы, да?
А в белых тапочках шпаргалки спрятаны.
Еще одно сообщение, видимо, от бывшей студентки. Писала шпоры на банковской карте.
А, и сидела так и светила, да, банковской карты, мол, я готова сейчас оплатить, да, экзамен. Ну, или зачем?
Это, видимо, очень-очень узкой ленточкой и маленьким почерком.
Ну, а сейчас давайте дадим слово студентам в ГУЭС. С ними пообщалась наш внештатный корреспондент «Комсомольской правды» Людмила Панина.
Я уже на втором курсе, ну и до сих пор рада самостоятельной такой осознанной жизни даже. Ответственность за себя дает мотивацию двигаться, крутиться, если хочешь жить хорошо. А не нравится далеко от близких, в какой-то степени нужна их помощь. Иногда рядом, присутствие.
Здравствуйте, меня зовут Софья. Нет, я не местная, я приехала из Уссурийска.
Есть какие-то трудности из-за того, что вы находитесь вдали от дома?
Ну, не буду скрывать, поначалу было тяжело, но так или иначе самостоятельная жизнь мне все-таки нравится больше, чем жить вблизи родственников. Ты тут набираешься опыта, учишься чему-то новому, поэтому я думаю, что это было необходимо.
А вы бы хотели остаться работать в Приморском крае в дальнейшем после окончания учебы или в какие-то другие субъекты хотели бы уехать?
Вообще я планирую уехать куда-нибудь подальше, поближе, скажем так, к столице. Я думаю, там больше перспектив и больше возможностей.
Ну вот такие мнения, в первую очередь, они связаны с тем, что учеба в столице Владивосток, она как-то связана с поездками, да, то есть кто-то из Уссурийска приехал уже.
Нет, к слову говоря, сейчас вот сказали ребята, хотят уехать из Москвы, там больше перспектив.
Вы в Москву?
Да, в Москву. Руслан, а как вот вы собираетесь остаться в Приморье или уехать хотите все-таки?
У меня есть определенная история на этот счет. Я немножко как бы в Москве жила и как раз-таки оттуда переехала во Владивосток.
То есть там перспектив нет.
Именно за образованием ДВФУ, потому что...
Дешевле.
Да нет, я же на бюджете. Я же как раз стремилась за внеучебной деятельностью, и я поняла, что московские вузы мне не дадут того, что может дать вот мой настоящий университет.
Ну, это что, например?
Вот как раз-таки компетенции нет. Я с лаптой не связана, у меня есть свой прекрасный проект.
Ну вот, Саша, а ты как считаешь?
Ну, я в Москве не был, вот, я не знаю, какая там, ну,
погода.
Ситуация, да, и погода,
хочешь
какая ситуация
уехать
с этим всем, ну, вообще, да, то есть после того, как я закончу здесь, ну, вот, бакалавр, 4 года, я хочу уехать туда куда-нибудь на запад, Питер, Москва, возможно, вообще, в лучшем случае, куда-нибудь за границу и получить где-то магистерское образование там, но там именно уже за образованием, именно вот эти, за какими-то знаниями высшими.
То есть вот. То, что ты сейчас учишься, это не образование, да?
Ну, образование, конечно.
Ну, конечно, на образование, но не образование.
Ну, да, вот. Но нет, в любом случае, здесь мне пока что мне нравится здесь. То, чем я занимаюсь, мне очень нравится. И мой вуз тоже мне очень нравится. Так что я всем доволен.
В принципе, дальнейшую жизнь свою с Приморьем как-то не связан.
Ну, вообще, положа руку на сердце, нет, не очень. Я хочу уехать на Запад туда.
А что конкретно здесь тебя не устраивает? Ну, просто вот...
Ну, все-таки, как бы это банально, наверное, не звучало, все об этом знают, что все-таки Москва, наверное, город какой-то перспективы реализации каких-то, и вот именно за этим я хочу туда погнаться.
Артем, а тебя, видимо, все устраивает, что ты остался после окончания вуза здесь?
Ой, это сложный вопрос, на самом деле. Я, может быть, и рад был бы поехать после вуза, но кто же мне денег-то на это даст? Ну, в конце концов,
как мы поняли из сегодняшнего разговора, проблем у студентов много, образование у нас особо-то и не ценится, но тем не менее, студенты находят способы так или иначе прибавить такую копеечку к этому образованию. Спасибо, что были сегодня у нас в студии. Всего вам доброго и хороших вам оценок.
Что приморцу хорошо. Датская рубрика.
25 января, как мы уже анонсировали, День студентов, он же Татьянин день сегодня отмечается в России. Ну, о других праздниках. День счастливых снеговиков. Эх, владивостокские счастливые снеговики. Где же вы?
Грязевики.
У нас, да, у нас сейчас грязевики, и очень они несчастные. День штурмана военно-морского флота России сегодня отмечается. День рождения МГУ, Московского государственного университета.
С которого, собственно, и началась история праздника.
Да. День супруга отмечается в Исландии, и день ирландского кофе отмечается в США.
Вкусный праздник.
Национальный день полиции в Египте, день избирателей в Индии, национальный день противоположности в США и день питания в Индонезии.
Слушай, я вспомнила вот конец 2018 года и подумала, что у нас день избирателей был весь 2018 год в Приморском крае.
Да, сейчас у нас год театра, да, прошлый год был год избирателя. О событиях Дальнего Востока. 25 января 1863 года первый раз во Владивосток прибыла почта из резиденции генерал-губернатора, которая размещалась в селе Хабаровке. Сейчас это Хабаровск.
Представляешь, резиденция
почта
губернатора
прибыла
в селе Хабаровка.
Почту отправила, вот она.
Сейчас отправь губернатора в село. Резиденцию
почта ему
организовать.
Отправьте, пожалуйста, нам одного губернатора. Да, в село. 25 января 1934 год в здании по адресу Светланская, 35, открылся ГУМ. А до этого размещался там магазин фирмы «Кунст и Альберс». В этом магазине немецкие купцы создали на Приморской земле первое универсальное по ассортименту товаров торговое предприятие. Но в 1929 году этот магазин был закрыт, и дом перешел в ведение Центрального рабочего кооператива, и в 1934 году Владивосток стал одним из пяти городов нашей страны, где по решению советского правительства возродили деятельность универмагов.
Представляешь, уже тогда Владивосток был избранным городом, один из пяти. А сейчас, кстати, Владивосток снова участвует в конкурсе на лучший город России.
Условия... В котором не участвуют Москва и Питер, да?
Я
специально.
Уступает место провинциальным городам, да?
Да, да.
25 января 1995 года, уже ближе к нашим дням, прошло первое заседание Думы Приморского края первого созыва. А 25 января 2003 года парусник «Надежда» отправился из Владивостока в кругосветное плавание. На борту было 160 человек, из них 90 курсанты судоводительского факультета МГУ имени Невельского, а также сотрудники четырех институтов ДВО РАН и представитель сибирского отделения РАН. Парусник вернулся во Владивосток только в марте 2004 года, то есть больше года провел в плавании. И о событиях в мире. 1658 год. Губернатор Нового Амстердама запретил теннис. И вот по какой причине. Теннис якобы отвлекал людей от богослужений. В 1858 году впервые исполнен свадебный марш Мендельсона. До сих пор актуально у многих. 25 января 1905 года в Южной Африке добыли самый крупный в мире алмаз и назвали его Кулинан. А Владимир Ильич Ленин в тот же день написал статью «Начало революции в России».
Совпадение ли? Не знаю. В 1919 году в Нью-Йорке открыт самый большой отель в мире «Пенсильвания» на 2200 номеров. В 49 году вручили первую «Эмми» американской награды в области телевидения. В этот день родились советский бард, поэт и актер Владимир Высоцкий, основатель компании по производству зубной пасты «Уильям Колгейт», живописец, автор картины «Утро в сосновом лесу» Иван Шишкин.
Алексей, вспомни, что там было на той картине сходу.
Три мишки.
А вот и не три.
Да?
Четыре.
Четыре, а? Ну, да, ну не люблю я, может быть, живопись. Откуда нам мне знать-то? Композитор-исполнитель Вячеслав Добрынин также родился в этот день. Тот самый, у которого синий туман, похож на обман.
И не сыпь мне соль на рану, может быть, еще популярнее даже, чем «Синий
может
туман».
Может быть. Бизнесмен и писатель Сергей Минаев, автор повести «Духлес», а также певец и солист группы «Технология» Роман Рябцев.
Предлагаю поставить.
Датская рубрика. Что приморцу хорошо.
Радио «Комсомольская правда» Приморье продолжает вещание. Частоты все мы знаем. Телефон в студии, кто не знает, повторим, 230-22-52. Ну, а номер для ваших сообщений в WhatsApp 8-924-300-1003. Сегодня мы беседуем о студенчестве, о том, как у нас живут студенты.
Какие у них мотивации, в какой город страны они хотят уехать,
да, и вообще,
из Владивостока.
С чем они пытаются связать свою дальнейшую жизнь, и что, в принципе, они от этой студенческой жизни могут получать. С нами на связи начальник начальник отдела по реализации проектов и программ управления по делам молодежи Сергей Язев. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Сергей, ну давайте сразу вот расскажите нам про гранты, конкурсы и вообще, что могут студенты получать у нас, помимо стипендии.
Смотрите, ну разрешите сначала, наверное, поздравить всех студентов
обязательно
с праздником, пожелать им всего самого наилучшего, отличной учебы. Самое главное, чтобы они по окончании университета не уезжали из нашего города, оставались жить и работать на благо Владивостока. Вот. Ну а что касаемо грантов, то в настоящее время администрации города уделяется большое внимание вообще развитию молодежной политики в целом и, конечно же, поддержке студенческих и молодежных инициатив. У нас есть конкурс городских молодежных проектов «Молодежная инициатива», где любой желающий, в том числе и студент, может заявить свой проект, и если комиссия его оценит, то кроме организационной поддержки, он также может получить и финансовую поддержку от администрации.
Сергей, а есть какое-то ограничение по количеству желающих подать заявку на такой грант?
Нет, абсолютно ограничений никаких нет.
И сколько в среднем в год тогда подается таких заявок?
По возрасту единственное ограничение от 14-30 лет, да. А в среднем около 40-50 проектов мы получаем заявок на этот конкурс.
40-50 за год. Не считаете, что как-то маловато?
Я не считаю, что маловато. Почему? Потому что это один из конкурсов, это один из механизмов. Также у нас еще есть премия «Молодежный вектор», знак «Молодежный вектор» за вклад в развитие молодежной политики. Здесь у нас порядка 70 пакетов документов приходит в год, которые мы оцениваем. И есть еще премия за вклад в развитие города Владивостока «Есть за что», где тоже могут подаваться студенты, в том числе. Здесь тоже порядка там, 70-80 пакетов в год мы получаем. И это непосредственно только те механизмы, которые реализуют управление по делам молодежи администрации города. Есть еще и другие.
Какие?
Ну, у нас есть просто в администрации же органы, которые занимаются развитием спорта, развитием культуры, у них есть свои управления образованием. То есть у каждого управления есть какие-то свои механизмы.
Сергей, какие-то конкурсы специально для студентов еще дополнение к грантам проводятся, чтобы там выявить их какие-то особые профессиональные компетенции? Может быть, на основе каких-то конкурсов вы проводите себе отбор и набираете, так скажем, в качестве сотрудников администрации уже кого-то?
Ну, у нас конкурсы в течение года различного плана, да, но если говорить о том, чтобы отбирать студентов там на работу, конечно, мы работаем с молодежными центрами различных вузов, поэтому мы так или иначе взаимодействуем со студентами. У нас очень развито добровольчество, волонтерство в Владивостоке, мы тоже взаимодействуем по этому направлению, поэтому со студентами мы работаем напрямую, и, конечно, многие из них потом становятся нашими партнерами, и уже кто-то приходит на работу в управление по делам молодежи непосредственно.
Сергей, а когда теперь начнете снова принимать заявки?
Да, это самый главный, на самом деле, вопрос. Смотрите, конкурс «Молодежная инициатива», да, где можно получить финансирование на свой проект, в марте месяце мы начинаем прием заявок, а на знак «Молодежный вектор» уже сейчас идет прием заявок управления по делам молодежи, поэтому любой желающий может к нам обратиться, мы подскажем, проконсультируем, мы поможем.
Координаты куда обращаться? Назовите.
Да, телефон управления по делам молодежи 222-39-65, либо 222-08-38.
А сайт?
Ну и также на сайте администрации города Владивостока vlc.ru, пожалуйста. Мы есть в соцсетях, ну, либо официально сайт администрации, там все контакты есть.
Сергей, спасибо большое, что ответили на такие действительно важные вопросы, потому что получить грант, это гораздо, ну, это всегда приятно, тем более, если есть за что.
Мотивация,
общение. Опять же. Да, то есть, ну, вот, пожалуйста.
Вливайся.
Берите, приходите, получайте. Тем более, как уже стало, ну, понятно из разговора, что этим пользуются, и люди реально получают поддержку от администрации.
С одной стороны, деньги, с другой стороны, ты начинаешь общаться с людьми, которые мыслят в том же направлении, развиваешься, тебе уже некогда скучать,
да, там еще лапта
грустить,
рядышком,
заниматься непотребными вещами, ты начинаешь заниматься полезным делом.
230-22-52, телефон прямого эфира, 8-924-300-1003, номер для ваших сообщений в WhatsApp. Какие у вас были шпаргалки? Оксан, что там еще у нас пришло?
Так, сейчас пролистаю. Раз, два, три. Делаю карман для шпор или даже для конспектов с изнаночной стороны платья. Девичий такой лайфхак.
Окей.
Кладу на видное место. То есть просто кладу на видное место.
Ну, это вот из разряда, как на первую парту, да, кладу шпоры, и никто даже не видит их.
Да, и еще ответ. Можно пронести телефон в ботинке.
Да, мы уже проходили со стельками, да.
Правда, я так раздавила его.
Опасно.
Телефон, опасно, получается, да. Еще один ответ на вопрос, куда вы складывали шпаргалки. Приклеивала на спинку стула соседа, сидящего спереди.
Ни разу не заметно, если честно. Хотя на самом деле очень и очень заметно.
Ну, это в расчете, наверное, на преподавателя, который стоит у окна.
Друзья, и все, пауза.
Что приморцу хорошо. У нас на районе.
9 часов и 5 минут во Владивостоке, в Уссурийске и в Находке. Точно так же, как и по всему Приморью. В студии радио «Комсомольская правда» Приморье Оксана Киселева.
И Алексей Самусько.
И мы продолжаем наше вещание. И сейчас наша традиционная пятничная рубрика «У нас на районе». Сегодня мы поговорим о том, где же у нас во Владивостоке самые опасные и, наоборот, безопасные улицы и районы. Звоните в студию 230-22-52, либо присылайте свои сообщения на наш WhatsApp 8-924-300-1003. Не стесняйтесь, звоните, рассказывайте про историю вашего района, что там было замечательного, знаменательного, а может быть и не очень замечательного, то, что вам запомнилось, как сейчас вы живете на этом районе, что изменилось вообще за такие вот десятилетия, скажем так, года с 90-х, да?
Да, и особенно интересно криминальные эти 90-е. Вспомните, как это было.
Как вы их пережили, как ваш район к этому, скажем так, был готов, не готов. И что в итоге сейчас стало? 230-22-52, номер прямого эфира, и 8-924-300-1003, номер для ваших сообщений в WhatsApp. Ну, также видеотрансляцию вы всегда можете посмотреть на сайте dv.kp.ru и в группе Facebook «Комсомольская правда Владимир». Восток.
Кто ходит в гости по утрам?
С нами в студии автолюбитель и патриот Владивостока Алексей Казаченко. Доброе утро.
Доброе утро всем.
С чего начинается утро патриота Владивостока?
Ну, с чашечки кофе, наверное.
С мыслями об этом городе?
Нет, с чашечкой кофе.
Ну, пока ты держишь чашечку, ты же о чем-то думаешь, в конце концов. О криминальных 90-х.
О том, как весело было в 90-е.
Ну, прям в 90-е я был еще маленький. То есть мне сколько было, лет 10-15. Вот, то есть особо как бы и не задумывался об этом.
Алексей, ну ты... Об опасностях думал?
Ну, да.
Какие опасности тогда были?
Тогда, мне кажется, опасность была погулять по стройке так, чтобы сторож не заметил, да?
И такое тоже бывало.
А где жил? В какой части Владивостока?
На Баляево, на Юмашево, то есть бывшая Патриса Лумумба.
Угу. И какая репутация была?
Ну, район
у этого района?
Чуть-чуть неспокойный.
Чуть-чуть неспокойно. Что именно было там неспокойно? Собаки терроризировали или что?
Блин, да даже как бы не помню уже.
Слушай, ну вот...
Помню, что неспокойно было, да. А с чем связано, не помню.
Утро школьника, если 10-15 лет, то, наверное, учился или уже прогуливал в это время.
Учился.
Угу. Темно, зима, например, с портфелем там или с рюкзаком выходишь из дома. Родители провожали в школу или отпускали одного?
Да сами ходили.
Искали приключений, да?
С утра. Типа того.
Какие приколы случались в то время? Утром или вечером?
Ну, бывало, идешь один, то есть раз к тебе там беспризорники всякие налетают, то есть и дай рубль, дай два. Ну, по два, по три человека. То есть бывало такое.
Чего хотели?
Как отбивался? Ну,
убегали.
Убегали?
Ну, конечно.
Но они старше были вас,
ну,
да?
Да.
То есть просто руки в ноги и бежать,
ну,
вперед?
Да.
Никаких разговоров, ничего. Ну, а было такое, что разговаривали?
Не, бывало, дрались с ними.
А, бывало, дрались?
Да. В 10
когда,
лет?
Как, или когда, постарше? Когда численный перевес был не на их стороне.
Ну, почему даже, когда то есть, их больше было? То есть, главное тому, кто поздоровее, вмазать посильнее и бежать.
Вожака, скажем так, да? И часто такое происходило?
Раз 10 точно было.
Раз 10 за год? Или всего?
Да всего, наверное, раз 10.
230-22-52, телефон прямого эфира, 8-924-300-1003. Звоните, рассказывайте, пишите, где был самый такой криминальный, может быть, район.
Где выдрались, в каком районе?
Где выдрались, да. Да, как вообще прошли ваши вот эти 90-е? В каком районе, скажем так, было не очень спокойно? Алексей, ну вот про твой район мы уже как-то так... слегка, да, поговорили. А вообще в целом про Владивосток, вот если вспоминая прошлые года и анализируя то, как это выглядит сейчас, где все-таки вот осталось вот это в большей концентрации?
Ну, думаю, на Чуркине, на гостинках, на Надибаидзе.
Гостинки, получается, вообще это такое зло Владивостока, да?
Рассадник, да.
А жил когда-нибудь там, нет?
Нет.
Мне было интересно, я как человек приезжий несколько лет назад сюда приехала во Владивосток, искала квартиру, где поселиться, смотрела разные районы, варианты, общалась с риэлторами, и первое, что мне говорили, только не в гостинку. Я думаю, да что ж такое, там тараканы, там страшные соседи, там вообще невозможно пройти по подъезду, можешь зайти, а выйти без шубы, без шапки. Случались в гостинках какие-то истории с тобой именно?
Ну, лично со мной нет, ну, наслышан. То есть взять, допустим, на Баляево, на Сельской, там тоже есть гостинки. То есть, как правило, то есть, там, кто там живет? То есть неблагополучные семьи, то есть да наркоманы. То есть и до сих пор это там все процветает. То есть нормальных людей там мало живет.
Пытаюсь понять, вот с чего это вообще началось. Потому что там дешевле жить, например, снимать квартиру, и туда приезжают с периферии Приморского края. Вот с чего берется этот феномен? Если взять центральную часть России, то есть там люди живут в гостинках спокойно. Нет такой криминальной ауры, как здесь, во Владивостоке.
Ну, это, наверное, особенность Владивостока такая.
Ну, а можно как-то эту особенность взять и поменять? Ну, я не говорю про то, что взять и снести все гостинки, например. Ну, поставить опорный пункт полиции там рядом, например.
Ну, был его, их расформировали.
За ненадобностью или что?
Испугались полицейские работать.
Это да, а где он был такой?
На Баляево, если не изменяет память, Луговая 68. Вот там был опорный пункт.
И его как давно расформировали, так не помнишь?
Лет 5-6, наверное, назад.
Ну, слушай, я вот сейчас живу в районе Фадеева, да? Я бы не сказал, что у меня прям капец какой криминальный район. Для меня было, конечно, новостью, когда я узнал, что на Новый год на ледовом катке кто-то выдолбил дыру во льду и пытался туда поставить елку новогоднюю. Понимаешь, то есть я бы не сказал, что это, ну, что-то такое из ряда вон неблагоприятное, да, ну, да, понятно, что что-то там где-то попортили, но это же для благого дела было, никто же не отламывал, извините, борта и не использовал их в качестве розжига для мангала, как это было в другом районе, нет, просто люди захотели устроить такой массовый праздник, что ли, у себя на районе.
Слушай, а вспомни, ты рассказывал однажды, когда пришел на работу, что там женщина кричала какая-то под окнами в 3 или в 4 часа.
А, да,
часа.
У меня был такой случай, да, под окнами у меня избивали кого-то там.
И никто не вышел спасти, да?
Нет, выбежало много людей. Я так насчитал человек 16, по-моему, было. Такая большая драка, я боялся, что мне машину покоцают где-нибудь, там, может, камни полетят. Нет, обошлось, все быстро затихло, но осадочек, знаешь, такой остался. Но вот это вот единственный случай, что у меня был на районе из последних, вот, сколько, 2 года.
У нас есть первые сообщения на редакционный WhatsApp 8-924-300-1003. Есть мнение, что самый гопнячий район Тихая, самый наркоманский БАМ. В былые годы криминальной славой отличался Чуркин, но уже лет 20 это вполне буржуазный район. Когда поступал в универ, проживал у знакомых на военном шоссе. Около тамошних гостинок банды просто кишели.
Ну, я не знаю насчет 20 лет и Чуркина, да, но мне кажется, как построили вот этот замечательный золотой мост, так Чуркин и стал облагораживаться постепенно. Он перестал быть каким-то таким аппендиксом, да, он получил, грубо говоря, прямой выход из центра Владивостока в самый центр Чуркина. И началось вот облагораживание, скажем так. Согласна, Оксана?
Наверное,
Алексей,
да.
Но... Думаю, да. Тоже. Думаешь, да. То есть есть какой-то вот все-таки транспортная доступность в первую очередь, да, и вот инфраструктура. Это какой-то элемент облагораживания. И элемент снижения криминальной напряженности в том числе. Так почему бы не взять и вот возле этих гостинок тоже возвести что-нибудь такое?
Мост,
я не говорю про мост.
Каждой гостинке
нет,
по мосту.
Нет, я не говорю про мост, про инфраструктуру. Почему? Ну вот никто же не будет возле театра оперы и балета на картах сидеть и семки грызть.
Это ты вот сейчас нашим слушателям подкинул идею, не успеешь оглянуться.
Как провести выходные, да? Возьмите пакет семок, придите на театр оперы и балета, сядьте на карты и вот. Чувак, иди сюда. Вот это все, да? Нет, друзья, нет, такого делать не нужно, отдыхать нужно культурно. Ну, а об этом мы расскажем в нашей рубрике «Отдохни». Ну, а пока давайте сделаем небольшую паузу, буквально на 2 минуты, а затем вернемся в эфир.
У нас на районе. У нас на районе.
И в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Оксана Киселева.
Алексей, и Алексей Самуськов.
Самуськов, да, и наш гость Алексей Казаченко. Ну, а спонсор утреннего эфира ресторан «Тепан Яки», Коба «Эконом Яки», который находится на улице Лозо, 8. Мы продолжаем беседовать про наши районы, да, какие из них были криминальными в 90-е годы, что от них осталось с вот этим вот небольшим пережитком времени.
Люди откликаются, пишут, смотри.
У нас сейчас звонок, Оксана, давай попозже звонок? Напишем, давай, да, давай. Прочитаем сообщение. Сейчас у нас звонок. Алло, доброе утро.
Доброе утро, уважаемые ведущие. Доброе утро, радиослушатели.
Доброе утро, представьтесь.
Меня зовут Светлана.
Светлана, расскажите, где живете, в каком районе?
Сейчас я живу в районе Рабочий. А раньше жила, как вы выразились, для Владивостока, в гостиниках как раз-таки. Ага. Провела я там, наверное, лет 15-20.
И как оно пережить вот
закалилось,
эти
вот... наверное, собеседница.
Как оно пережить гостинки? Ну, знаете, конечно, ужасов насмотрелось много. То есть, с одной стороны, у нас торговали на этаже самогоном. А с другой стороны, варили наркотики. И вот, когда маленькая была, домой возвращаешься и думаешь, так, с какой стороны лучше пойти, где алкаши или где наркоманы? Ну, алкаши как-то были поспокойнее вроде, поэтому я выбирала ту сторону, где самогонкой торгуют.
И долго это продолжалось?
Продолжалось, наверное, значит, самогонкой торговали лет, наверное, 5.
То есть 5 лет безнаказанно кто-то просто там что-то продавал, а с другой стороны варил что-то. И никто никак не реагировал. В полицию кто-то обращался?
Обращались, все знали. Как говорится, все было куплено, везде были подвязки, видимо. Ну, поэтому никто с этим не разбирался. Так и жили.
Участковых регулярно снабжали самогоном, и все было хорошо.
Видимо, да.
А с другой стороны, видимо, чем-то другим снабжали. Не знаю, не знаю. Странная, конечно, ситуация. Ну, и сейчас вы живете на Рабочей, да, я так понял. Как там обстановка?
Ну, уже абсолютно в нормальном доме. Естественно, такого нету, как в гостинках. То есть у нас еще с окнами люди прыгали, вечно под окнами кто-то кричал, соседи вечно буянили, еще в гостинке как бы стенки тонкие довольно. Угу. Поэтому ты, в принципе, знаешь всю ситуацию, которая происходит там у твоих соседей, наверное, в квартирах в 3-4 рядышком. Тут такого, естественно, нет, тут попроще, тут получше. Ну, видимо, не из-за района даже, а из-за того, что это именно нормальный дом.
Светлана, а вы машину водите?
Да, возьму. Давно.
Вот интересный момент, когда общаюсь с автолюбителями, то и дело оказывается, что они с собой средство защиты какое-то берут. У вас есть такое?
Да, у меня есть. Ну, наверное, это даже больше сувенир, который мне подарил друг, привез его из Японии. У меня есть с собой бита.
Бита?
Да, да.
Тяжелая?
В лапту любите играть?
Потому что я довольно миниатюрная. Ну да, я примерно так и говорю, что для бейсбола, потому что, ну, по идее, возить с собой запрещается. Она у меня запакованная лежит.
Чехол нужен, надеюсь, тубус.
Да, надеюсь, что никогда она мне не понадобится. Но так...
Светлана, мы тоже надеемся, что никогда вам не понадобится применять эту биту не по назначению, и также она останется сувениром. Спасибо за участие в нашем эфире. Алексей, а ты водишь машину?
Естественно.
И как? Сувенир есть?
Ну, сейчас уже нет.
Но был?
Был, да.
Что было? Что
у меня
это?
Пистолет травматический был.
Угу. Ну, такой себе сувенир, я тебе хочу.
Взрослый.
Пригодился?
Сказать. Нет.
Да ладно, расскажи, как на духу.
Да не пригодился.
По банкам-то стреляли.
Ну, по банкам, так, да, так.
По машинам нет.
Посмеяться, повеселей. 8-924-300-1003 номер для ваших сообщений в WhatsApp. Рассказывайте про свой район, где вы жили, что там происходило в 90-е и как это все удалось вам пережить. Вот поступили несколько сообщений. Жил в гостинке на Змеинке, так там в свое время был...
Стихи! Жил в гостинке на Змеинке?
Фактически, да. Жил в гостинке на Змеинке, так там в свое время был, а может сейчас и есть, опорный пункт. Не помогло. Это Маяковский, судя по слогу. Ну вот, не помог опорный пункт никак в гостинках на Змеинке. То есть полиция, как мы понимаем, тогда, по крайней мере, была бессильна, получается.
Не, ну, как правило, в опорных пунктах там только участковый сидит, то есть у которого, как в том анекдоте, в кобуре огурец для закуски.
Ага, и все, да?
Ну да.
А все остальное уже давно выменено, да?
Есть еще одно сообщение про центр города, что раньше, вот в 90-е годы, если вспомнить, опасно было жить в центре города, там располагалось множество киосков, уличных торговцев, и собирались бандиты, следящие любители легкой наживы, типа барсеточников и разводил, игра в стаканы, фокусы с исчезающим мечом, а также Чуркин, так как был отдаленный окраиной, и там проходили всевозможные сходки. Продолжайте присылать ваши сообщения. 8-924-300-1003.
А вот еще пишет тот самый человек, который жил в гостинке на Змеинке. Еще у меня там отжали телефон в 100 метрах от дома. Вот там, где опорный пункт полиции был. Вот такие вот у нас были лихие 90-е. 230-22-52, телефон прямого эфира. 8-924-300-1003. Присылайте свои сообщения.
Ты знаешь, меня вот зацепило это сообщение про центр города, что там было, оказывается, опасно. Удивление. Вот сейчас центр Владивостока, это, наверное, ну, в моем восприятии, это единственное место, где можно спокойно гулять в 2-3 часа ночи.
Да, пройди возле вискибара в 2-3 часа ночи, ага.
Но я не там, я в районе...
А вот там вот пройди. Узнаешь много нового о центре Владивостока, какой он опасный, безопасный, как там все реагирует. Недавно, помнишь, в прошлом году... Ноябрь, по-моему, месяц или октябрь, вот эти синеботы там прыгали на автомобили, машины полиции, на капоте у них скакали, возле вискибара как раз-таки. Это что, безопасно, по-твоему?
Ну, может быть,
благо их всех повязали, да.
Это скорее исключение, чем что-то...
Ну, в общем, вот
чем что-то ежедневное.
Места ночного скопления нетрезвых людей, по мне так, они в любом городе, вызывают какую-то криминальную напряженность.
А ты пойди в другом направлении, в сторону спортивной набережной, например. Там, где работают кафе, гуляют люди, играют музыканты уличные. Там довольно тихо.
Ты сейчас про какую-то Ялту говоришь или что?
Я бы хотела оказаться в Ялте.
Я не замечал, чтобы у нас по направлению в сторону спортивной от центра кто-то играл. Музыканты или еще. Да, в три ночи где-нибудь там. И все гуляли, веселились, из кафе выходили такие радостные.
Начало Светланской улицы. Прошу, вот сегодня с пятницы на субботу. Самое время.
Во сколько начинаем?
Да с полуночи пошли.
С полуночи так и пойдем. Сегодня вот в ночь, да, с пятницы на субботу мы с Оксаной Киселевой пойдем гулять по Светланской и искать музыкантов. Потом обязательно сообщим вам, где, что и как мы увидели. 8-924-300-1003. Ваше сообщение принимаем и продолжаем. Так много где было опасно, в том числе на улице Надибаидзе. Это любимая улица Ильи Кузнецова, да, которую вот он недавно для себя открыл. Вот опасно, вот Чуркин, да, все-таки было когда-то там опасно. Сейчас там ситуация как, Алексей, ты знаешь?
Да 100 лет там не был.
100 лет там не был. Я недавно там, кстати, был.
Проездом был на машине, мимо ехал, то есть, а специально, то есть, не заезжал.
Я в 16-м году довелось мне, посчастливилось, я бы так сказал, месяц прожить в какой-то гостинице, что ли, на Чуркине, как раз на улице Надибаидзе. И ты знаешь, было, в принципе, спокойно. Но это было лето, конечно. Возможно, все вот эти криминальные элементы были где-то в разъездах, хотя...
В Ялте, да?
Ну, почему бы и нет. И я бы не сказал, что там сейчас как-то криминально, как-то опасно, все так цивильно, знаешь. Ну, кое-где там стройка, конечно, шла, но, тем не менее, вполне себе хороший район.
А давай спросим у нашего гостя, аборигена, где сейчас страшно? Или уже ничего не страшно после тех 90-х? То есть для тебя лично есть какие-то опасные места, куда ты ни за что не поедешь в 2-3 часа ночи?
Да даже и не знаю, в принципе, везде уже спокойно. То есть...
Везде работает
может,
полиция.
Может, это связано с тем, что все как-то подросли и начали к этому спокойно относиться?
Скорее всего, да. Но, как говорится, нарваться-то везде всегда можно.
Да, и вот эти вот криминальные элементы, они остались где-то на уровне там, 17-18 лет. И вот, ну, они как-то там существуют, но тебя они не трогают. А каких вот там вот школьников или еще кого-то, кто, скажем так, сдачи не может дать. Вот это вот наш клиент. Как ты считаешь?
Ну, думаю, так и есть, потому что, то есть, как бы много где бываю по городу, то есть, ну, чтобы конкретно ко мне там кто-то, чего-то надо было кому-то от меня, то есть, такого не было.
А самые-самые яркие воспоминания какие у тебя остались вот в этом плане? С чем пришлось столкнуться, с кем?
Ну, давайте о самых ярких воспоминаниях уже поговорим после небольшой паузы, да, сейчас выйдет полезная информация, а затем новости с Константином Михайловым, ну, а после выйдем мы.
У нас на районе. Отдохни.
Вечером 25 января можно посетить Приморский академический театр драмы. Там сегодня 18.30, спектакль «Товарищ». На сцене Приморской Маринки в 19 часов опера «Евгений Онегин». В Феско-холле в это же время в 19.00 пройдет концерт памяти Владимира Высоцкого «Кони привередливые». Ну а в Краевой филармонии в 18.30 концертная программа «Татьянин день. Песни о любви».
И в Центре содействия развитию молодежи Приморского края свободный вход на шоу «Комедийная импровизация». Начало в 20 часов.
Ну а библиотека имени Горького приглашает вечером на литературный проект «Бук-шоу. Близко к тексту». К 18 часам туда подойдет владивостокский писатель Константин Дмитриенко, автор книги «Повесть о чучеле, тигровой шапке и малом Париже».
Отдохни. У нас на районе.
Радио «Комсомольская правда. Приморье». Мы продолжаем общение о криминальных районах, которые у нас были в 90-х, что от них осталось, где-то, может быть, что-то сохранилось. 230-22-52, телефон прямого эфира, 8-924-300-1003. Звоните, рассказывайте, делитесь своими историями. И мы знаем, что у Алексея Казаченко, гостя нашего сегодняшнего эфира, есть какие-то все-таки приятные, да, моменты истории, воспоминания об этих временах.
Ну, ты повернул приятное.
Мы же заканчивали.
Когда попадаешь в какую-то историю...
Но все равно есть же доля приятного, правильно? Ну, ностальгического, может быть.
Скорее, да, ностальгия.
Угу. Итак, ностальгия о чем? Когда начинаешь отбиваться от кого-то, идя спокойно по улице в магазин за хлебом, молоком...
Нет, отбился такой гордый, идешь, какой я клевый.
Какие были ситуации? Один против 15-20...
Да такого не было, то есть, ну, помню, получается, у нас постоянно стычки были с нейбутовскими, то есть...
Стенка на стенку.
Ну, что-то типа того, да.
Кто побеждал?
Напомни, где жил?
На Баляева, бывшая Патриса Лумумба, то есть, все знают, как Патриса, то есть, старая Патриса. Вот, то есть, и...
То есть, Баляевские с нейбутовскими.
Да, и помню, мне сколько было, лет 14-15 где-то, где зеленый угол, там 64-я школа есть. То есть, там стрелка так называемая у нас была. Ага. Народу было куча, то есть, ну, туда шли, то есть, конкретно...
Лобное место.
Да, то есть, туда шли конкретно, то есть, биться, то есть...
То есть, там по кустам заныканы были вот эти биты, да,
биты
палки.
Биты были, клюшки для гольфа. Палки, куски арматур, то есть было все. И, то есть, ну, видать, жители... То есть,
там блин, можно сейчас археологические раскопки проводить.
Там стадион построили возле школы.
А, все, закопали.
Да. И, видать, кто-то из жителей увидел все это, то есть, и вызвали милицию. То есть, приехало несколько УАЗиков, то есть, и нас разогнали.
А с чего начинались эти стычки? Вот повод был или назначали заранее, да? Просто идем, ну,
допустим,
драться, и все.
Ну, допустим, я вот с Патрисы пошел там на Нейбута зачем-то. То есть,
меня в
там
гости.
Раз, да, нейбутовские поймали, то есть борду набили. То есть я сказал, все, вам всем хана, забиваю вам стрелку. То есть,
вот. Приходите завтра куда? Да, туда же.
Да, то есть примерно...
Куда и позавчера.
Примерно так и было, то есть и... То есть, ну, в принципе, мне кажется, это везде было, во всем городе. То есть,
каждый город как-то внутренняя такая борьба, район на район.
Ну, да, то есть.
230-22-52, телефон прямого эфира, 8-924-00-10-03. Звоните, рассказывайте, с каким районом вы дрались или дрались ли вообще. Да и как в целом вот прошли ваши вот эти лихие 90-е в плане городской жизни.
Слушай, а родители дома потом как встречали? Вот пришел с синяками там, разбитый весь.
Ну, подрался и подрался, как бы.
Ну ладно,
есть,
сынок.
Да, да. Особо, то есть,
ты во Владивостоке задавали. Живешь, что? Ну понятно, Нейбутовске, да, они, ну, нормально. Завтра вы им.
Не выходили на разборки родители?
Нет, такого не было.
Вот если говорить Владивосток 90-х, вот как бы ты охарактеризовал его? Что это? Какой он?
Даже затрудняюсь ответить.
Ну а был какой-нибудь вот такой действительно момент, когда произошло что-то такое из ряда вон выходящее, там, я не знаю, криминальное?
Ну, это было не в 90-х, а уже в начале 2000-х. Вот, то есть это было в 2004 году, ниже моего дома, то есть, кто говорит, что он там жил, кто говорит, он к теще приезжал. Вот, то есть был взорван основатель «Зеленого угла» авторынка.
Угу.
То есть, получается, он вышел из подъезда, подошел к машине, и рядом с машиной сработало взрывное устройство.
И ты это слышал?
Нет, я этого не слышал.
Ну да.
То есть это мне потом же вечером рассказали. То есть, а это днем происходило все.
Ну, в 90-х такого при тебе, по крайней мере, не было.
Нет, не было. То есть, ну, маленький был, как бы, может, не замечал. То есть.
Не обращал внимания.
Скорее всего, да. То есть, а так, то есть, ну, даже помню, по тем временам, то есть, постоянно там и в газетах, и по телевизору, вот там убили того, того, взорвали тех-то, тех-то, то есть, как бы, ну, в сводках везде мелькало это все.
Все время что-то, в общем, происходило, где-то что-то мелькало, да, но вот из того, что ты лично слышал, был только вот этот вот случай, да?
Да.
230-22-52, телефон прямого эфира, 8-924-00-10-03, присылайте свои сообщения о том, как для вас прошел этот период лихих 90-х, какие были самые опасные районы или, наоборот, безопасные, где было спокойнее всего.
И где сейчас ни за что бы не поселились? На какой улице, в каком районе?
Ну, вот все ругают Чуркин, да, например. Хотя вот есть один отклик в WhatsApp, да. Да нормально сейчас на Чуркине после постройки мостов, там цены на жилье взлетели до небес. Ну, и логически можно продолжить, да, там, где дорогое жилье, там маргиналы не поселятся. Поселятся те, у кого есть, естественно, деньги, те, кто знает, каким способом эти деньги достаются, что это нелегкий труд. Это нелегкий труд, это в первую очередь культура труда, что ли. А где культура труда, там и культура жизни.
Слушай, а мост идет дальше, переходит в другой мост. Вот на острове Русском, интересно, каково жить? Ездить не был там вечером, ночью?
Ну, как бы на острове Русском много раз был, а чтобы жить там не жил. То есть в основном отдыхать туда ездим.
А другие пригороды, поселок Трудовой, если взять, еще выезжать за город туда? Ну,
Трудовой, как это там сейчас, мне кажется, элитный район, потому что это за городом, то есть и воздух чище. То есть. И как бы у меня знакомые там живут, то есть, хотя работают в Владивостоке, каждый день ездят оттуда на работу и обратно, то есть и не жалуются, и переезжать ближе сюда к городу не хотят, то есть там все устраивает их.
Некоторые еще дальше уехали в Вольно-Надеждинское. И оттуда шлют приветы владивостокцам и ездят на работу.
Ну, слушай, да, для кого-то проще не изменить обстановку вокруг себя и не улучшить какую-то вот эту криминогенную ситуацию, да, а просто поменять жилье. Вот если вспомнить звонок, да, Светлана нам дозванивалась, жила в гостинках, переехала, сейчас на рабочий живет. Все вообще шикарно у нее. Почему нет?
Если есть возможность переехать.
Да, если есть возможность. Переехать. Ну, хорошо, кто-то снимает квартиру. Это вообще очень просто, мне кажется, взять, переехать в другой район. Ну, нужно знать, какой район ехать.
И все зависит от количества вещей, знаешь. Бывает.
Ох, не напоминай мне, Оксана, большим... про количество вещей. 230-22-52, телефон прямого эфира. Звоните, рассказывайте, делитесь своим мнением, где были самые такие опасные криминальные районы. Вот еще несколько отзывов пришли на наш WhatsApp 8-924-00-10-03. Бам, район Гамарника и вокруг него. Это, видимо, говорят про опасные районы. Змеинка, Трудовая, Акатовая. Там гостинки сплошные. Вот слушайте, почему вот... Ну, мы уже как-то обсудили ситуацию с гостинками, да? Ну, они же тянутся, получается, с 90-х, да, вот еще оттуда, из далеких вот этих годов, нестабильных, неспокойных. Почему сейчас?
А может быть, еще раньше, я не знаю, как, когда они появились, гостинки? Сколько им лет?
Я думаю, в годах 80-х их строили.
И... Ну вот с того и пошло, видимо.
И строители, наверное, не представляли себе, какая репутация будет у зданий, которые они возводят.
Не, они, видимо, были просто построены немножечко для других целей, как доступное дешевое жилье, да, такое временное, может быть. Но все мы прекрасно понимаем, да, что Владивосток – это такой центр притяжения. И когда кто-то с периферии, там, из других районов края приезжает, фактически мирятся люди с тем, что это дешевое и доступное жилье. Мы как-то в эфире обсуждали, нужны ли вообще во Владивостоке гостинки, и мы как бы сошлись на мнении на том, что ты с ними ничего не сделаешь. Они есть, и они всегда будут востребованы, и всегда люди будут пользоваться услугами тех, кто, грубо говоря, владеет этой маленькой комнатушкой, чтобы за какое-то небольшое количество денег взять и остановиться, остаться жить там. Я даже вот воочию наблюдал, когда снимал вот жилье, в 16-м году Lexus был припаркован. То есть кто-то жил в гостинке за вот эти вот там жалкие 10-15 тысяч, выходил, катался на Lexus. То есть ему не важно, где он был жить, потому что он живет там, фактически просто ночует. Кровать и все.
Удивительные вещи ты рассказываешь, Алексей.
Серьезно, я тебе говорю, да. Вот
и, так... как правило, у владельца Lexus гостинка была съемная.
Да, то есть потому что зачем? Зачем ему квартира, если он все время где-то там в разъездах, по работе, по гулянкам там и так далее, ночью приезжает просто вырубиться, поспать, принять душ, утром все, уехал. И вот нет, он даже не ест там, скорее всего.
Слушайте, а вы смотрели фильм «На районе»?
Нет.
Нет еще.
Провалился в прокате.
Провалился в прокате, но
во Владивостоке
залы были кассу, полные.
Во Владивостоке собрал он кассу, а в других городах России что-то нет, не зашел.
Я была во время кинофестиваля «Меридиан» и «Тихого», когда этот фильм показывали. Зал был полный, встреча была с режиссером Ольгой Зуевой, которая приехала специально увидеться. Ведь момент интересный, да, владивостокцы всегда реагируют чутко на те фильмы, которые снимаются здесь, и приходят посмотреть, а что же показали. А здесь вот так сложилось и режиссер местный, и Данила Козловский, красавчик, которого любят. Рекомендую посмотреть и вернуться потом в студию, чтобы обсудить еще и интересные впечатления.
Ну, а сегодня мы обсуждаем районы Владивостока. Вот отвечают нормально на русском, там по ночам, как в деревне. Ну, я не знаю, я не жил в деревне. Возможно, что там еще происходит.
Лисы бегают.
Да, ну, лисы там, они в определенной части Русского острова, рядом с океанариумом, насколько мне известно, обитают. Так, еще одно мнение пришло на WhatsApp 8-924-300-1003. На Калининской как раз в 90-е годы была прекрасная надпись. На стене, давайте прервемся, у нас, по-моему, телефонный звонок. Доброе утро, представьтесь. Алло.
Доброе утро, будьте добры, это с города Находки, звоню к вам.
Да, вот здравствуйте.
Вашу передачу слушаю.
Да.
Есть кое-что рассказать, что у нас было в Находке.
Рассказывайте.
Ну вот, разборки эти были постоянно. У нас тут участок на участок также собирали. Вот на Горбольнице в 90-м году как-то собрались участок на участок, там человек по 50 нас собралось. Выяснять отношения. Ну так же, с битами там.
Ну заканчивалось-то так, все потом, нормально.
Ну, убить никого не убили. Так один на один там инициаторы конфликта подрали. И так вроде разошлись относительно мирно. Ну так же полиция разгоняла, тогда милиция была.
Угу.
Ну а так вот эти вот переживания 90-е это.
Но все-таки ну, что-то еще... уже осталось, да?
А это еще прошло как-то мирно. Обычно
спасибо большое. У нас, к сожалению, заканчивается уже эфирное время. Спасибо за участие.
У нас на районе. Датская рубрика.
25 января на календаре. Сегодня отмечается Татьянин день, он же День студентов. Сегодня также отмечается День счастливых снеговиков, День штурмана военно-морского флота России, День рождения МГУ, Московского государственного университета. О событиях на Дальнем Востоке. 25 января 1863 года первый раз во Владивосток прибыла почта из резиденции генерал-губернатора, которая размещалась в селе Хабаровке. Сейчас это Хабаровск. 1934 году в здании по адресу Светланская, 35, открылся ГУМ. До этого размещался там магазин фирмы «Кунст и Альберс», в котором немецкие купцы создали на Приморской земле первую универсальную по ассортименту товаров магазин. В 1995 году прошло первое заседание Думы Приморского края первого созыва.
А 25 января 2003 года парусник «Надежда» отправился из Владивостока в кругосветку. На борту было 160 человек, из них 90 курсанты и, кроме этого, ученые. Парусник вернулся во Владивосток только в марте 2004 года, то есть больше года провел в море. И о событиях в мире. 1658 год. Губернатор Нового Амстердама запретил теннис, поскольку тот отвлекал людей от богослужений. Интересное пояснение. В 1858 впервые исполнили свадебный марш Мендельсона. Именно в этот день, 25 января.
В 1905 году в Южной Африке добыли самый крупный в мире алмаз Кулинан, да, так его и назвали. А Владимир Ильич Ленин в тот же день написал статью «Начало революции в России». В Нью-Йорке в этот день, в 1919 году, открыт самый большой отель в мире. Называется он «Пенсильвания», там 2200 номеров. В 1949 году произошло вручение первой премии «Эмми» – американской награды в области телевидения.
И о тех, кто родился в этот день в разные годы. Советский бард, поэт и актер Владимир Высоцкий, у которого много поклонников во Владивостоке и по всему Приморскому краю. Основатель компании по производству зубной пасты Уильям Колгейт. Живописец, автор картины «Утро в сосновом лесу» Иван Шишкин. Композитор, исполнитель Вячеслав Добрынин, тот самый, у которого «Синий туман» похож на обман. Бизнесмен и писатель Сергей Минаев, автор повести «Духлес». А также певец, солист группы «Технология» Роман Рябцев. И сейчас у нас в студии появляется Александр Сырцов.
Датская рубрика. Вот это номер. О чем пишут в «Комсомолке»?
Саш, доброе утро.
Доброе утро.
Рассказывай, что у нас пишут в «Комсомолочке»-то.
Ну, первым делом мы, как всегда, какую-нибудь реплику
Репличка, традиционная.
Репличка. Сегодня много обсуждались гостинки наши культовые владивостокские. Много негатива на них, конечно, вылилось. Но я хотел бы сказать, что у наших гостинок есть свой фильм, причем федеральный фильм. Это «Сказка в темноте» режиссера Николая Хамерики с Алисой Хазановой в главной роли. Этот фильм снимался в легендарных, самых гопнячих гостинках на Добровольского, это «Тихая». Вот. Там они хорошо читаются, поэтому всем рекомендую посмотреть о наших владивостокских вот этих хихишниках фильм Николая Хамерики.
А снимали в 90-е годы?
Нет, снимали 2000-е уже.
А ты сам жил в гостинках, нет?
Да, жил. В «Четыре поросенка», это вот на третьей рабочей, на самой сопке, первая из четырех этих хихишников, я там жил.
И как? Воспоминания?
Ну, как бы по-жесткому так все.
У нас звонок был в студию, девушка поделилась тем, что жила в гостинке, у нее в соседях были наркоманы и самогонщики.
Да, там были какие-то черные ужасные коридоры, но спасало то, что мы там еще студентами поселились вместе с курсантами из ДВИМУ и поселились на какой-то совершенно короткий срок. То есть такая мощная наша ДВИМА-ДВГУшная банда была, поэтому нам ничего не было там страшно особо. Ну так, да.
Хорошо. Тем, кто не успел посмотреть нашу программу у нас на районе, на сайте dv.kp.ru, сейчас еще идет прямая трансляция, а чуть позже будет аудио и видеозапись.
Вот. Но возвращаясь к нашему номеру, сегодня вышел ежедневный пятничный номер. В каких вузах Владивостока самые большие стипендии? Этот материал к сегодняшнему Татьяниному дню. Также мы даем взгляд с улицы Лазо на события по эвакуации во Владивостоке. И тут же большой фотофакт с 33-я школа в районе Сахалинской. Вокруг вчерашнего пожара очень много разговоров, прежде всего о том, что школьники сами выбивали вот эти вот аварийные двери. Сегодня, я думаю, будет разбор полетов в МЧС и не только. Также мы даем материал, что жители Владивостока просят решить автобусные проблемы острова Русского и подписывают петицию. Но при этом многие читатели наши на форуме «Мы из Владивостока» в Фейсбуке требуют также посмотреть на ситуацию на Маяке, на Нейбута, в центре.
Вообще
и на фуникулёре.
по всем автобусам.
По всем автобусным маршрутам. Также мы даем суперэпопею «Тигра Амура». Там ни тюрьма, никто не дохнет. Это о новом потенциальном жилье на Кубани, куда хотят переселить Амура, чтобы он наконец-то обновил кровь местным самкам. И также также мы даем мнение читателей, что для многолетнего отца Амура Дмитрия Мезенцева это как любимое дитя, и не стоит вот так вот рвать и метать сразу. Ну и, конечно, хабаровский след во всей этой истории просто предстал, и никто не ожидал, что тигр-то наш принадлежит хабаровчанам.
Оказалось-то. Вот оно. Как? Саш, спасибо большое за анонс свежего номера «Комсомолки». Напомню, он уже сегодня во всех киосках.
Вот это номер. О чем пишут в «Комсомолке»? Что приморцу хорошо.
Радио «Комсомольская правда. Приморье». В студии Оксана Киселева.
И Алексей Самуськов.
Да, будем, наверное, уже мы скоро завершать сегодняшний час. После этого мы уже услышимся в понедельник, да?
У нас с тобой есть еще мнение студентов о том, каково им учиться, живется. Если успеем, давай поставим.
Нет, мы уже, к сожалению, не успеваем мы зачитать мнение студентов. Ну, друзья, еще раз хочется поздравить всех студентов с, так сказать, профессиональным, что ли, праздником, да? Учитесь на отлично, не забывайте, что шпаргалки – это зло, ну... Есть небольшое благое.
Но зло, прятать их весело.
Зло. Да, прятать их весело, да, друзья. Все мы через это прошли, помним. Ну что, этот час будем уже завершать. Да, напомню, что сегодня свой день рождения. Родился в этот день Роман Рябцев, да, певец, солист группы «Технология». Ну и в честь этого события песня группы «Технология».
Ты правил жесткой рукой, ошибки прежних надежд, скрывая сердце свое за блеском черных одежд. Ты смотришь на безмолвную толпу, любой из них лишь твой должник, но ты не должен никому. Хочешь, получишь один. Все, что ты хочешь, и ты господин. И ты идешь уверенно, не помня тех, на чьих мечтах размена ты строил успех.
приморцу хорошо.